Влад Горбовец в нашей студии, врач-хирург и также еще и доброволец ПДМШ имени Пирогова. Здравствуйте, Влад.
Добрый день.
Давайте начнем. Я ужасно люблю говорить о новых технологиях.
Я тоже.
Это действительно всегда вдохновляет. И особенно, когда речь идет о технологиях в медицине. На самом деле, ведь мы многого не замечаем, пока не сталкиваемся. Но медицина серьезно изменилась. И то, что вы сейчас внедряете новые технологии, расскажите о чем? Об этом, да? Вот какую помощь вы оказываете людям?
Ну, прежде всего, о новых технологиях. Действительно, да, это новая технология, которая была разработана на основе прежних достижений Института Патона. То речь идет об уникальной технологии электросварки живых тканей. Заметьте, это не электросварка металлов, пластика и прочее, это электросварка живых тканей, которая позволила во многом изменить и в некоторой степени переосмыслить многие технологии в лечении различных заболеваний в различных отраслях хирургии, гинекологии, акушерства, нейрохирургии и так далее. А наша работа в теперешний момент связана с тем, что мы адаптировали эту технологию к возможному использованию внутри сосуда, то есть эндовенозное. Многие сталкивались, наверное, с варикозным расширением вен. Как говорит статистика, каждый примерно третий житель на планете страдает этим заболеванием. Лечение его, безусловно, хирургическое. Классическая хирургия довольно травматична, не каждый на это решается. И все интересуются инновационными методиками излечения. И, безусловно, сейчас ведущие методики — это эндовенозное. Все, наверное, часто слышали или сталкивались с этим, или, по крайней мере, пытаются найти эндовенозную лазерную коагуляцию и радиочастотную абляцию. Это ведущие две технологии по лечению варикозной болезни.
Так, вот вы так сложно сейчас рассказали, да?
Простите.
А вы нам всем объясните, пожалуйста, то есть вот сварка металла и сварка живых тканей, вот что общего? Как можно те же технологии применить по отношению к живому организму?
Боюсь, это будет еще сложнее, но я попытаюсь сказать просто. Ведь что такое сварка каких-либо двух разнородных веществ? Это попытка образовать между ними что-то общее.
Так.
Как это происходит с металлом, точно так же это происходит и с живыми тканями, потому что все они состоят из белков. И задача соединения белков между тканями — это, по сути дела, освободить эти белки, произвести на них некое воздействие, охладить эту массу и получить сварное соединение.
А сосуды вы свариваете также с помощью сварочного аппарата?
Безусловно. Сварочный аппарат. Сейчас мы используем технологию, которая нам предоставила... Я не хочу делать рекламу, но тем не менее это сварный.
Нет, собственно,
да.
Это не реклама.
Это не реклама, да. То есть эта аппаратура, есть у нас такое товарищество Свармед, которое очень активно занимается развитием сварочных технологий.
То есть это украинское производство?
Абсолютно. Это украинская технология, это украинская инновация, это украинское производство от нуля и до выхода конечного продукта. И это украинские технологии, которые вполне могут поспорить с западными в лазерной коагуляции и радиочастотной абляции.
А скажите, вот это все запатентовано? Вот что я имею в виду? Вот у нас работают... Ну, тоже программное обеспечение, да? Это люди покупают лицензию, платят, например, компании Microsoft. Украинцы запатентовали вот то, что они изобрели и создали?
Знаете, я не специалист в области патентования, но все наши научные наработки и так далее, по крайней мере, поданы патенты, получены приоритеты, есть патенты на полезные модели, есть патенты на... Патенты на выноходы и... Ну, давайте начнем вообще-то с патента Бориса Евгеньевича Патона, который запатентовал эту методику еще в 96-м году. В 96-м году, который пользуется достаточное количество фирм в мире, даже таких производителей мировых ведущих, как Covidian. Но, еще раз, я не специалист в области патентоведения, но технология действительно от А до Я полностью украинская.
Вы знаете, я вот сказал про патенты, а потом подумал, что, собственно, наоборот, вот украинская медицина вносит свой вклад в развитие мировой медицины. Это очень хорошо. То есть людям нужно помогать во всех странах. Безусловно. А интересуются вот иностранные медики, ваши коллеги, этими технологиями?
Вы знаете, насколько они проявляют интерес именно к нашей технологии, мне сейчас сложно судить. Дело в том, что технология это, в общем-то, молодая. Именно что касается эндовенозного электросваривания, то мы, собственно, им занимаемся не более чем полтора года. И наши публикации, которые увидели свет, ну, видимо, на них еще нет какой-то реакции. Но на самом деле для нас важнее то, что мы сами чувствуем, что эта технология применяема, она интересна, и она нам дает возможность значительно расширить свои аудиторию наших пациентов, скажем так.
А как это вообще происходит? Вот я просто так себе представляю, что наверняка это какой-то микроскоп, да, это сварочный аппарат, ну, специальный, наверное, медицинский, да? Вот, возможно, это с помощью лазера происходит.
Нет,
как свариваются сосуды?
В том-то и дело. Смотрите, варикозная болезнь штука довольно простая. По какой-то причине кровь вдруг начинает течь не так. Образуется так называемый рефлюкс, обратный ток крови, из-за чего расширяются эти вены. Ключевое в лечении этой болезни является устранение этого рефлюкса. Раньше это добивалось тем, что вену просто попросту, так сказать, как 150 лет назад, ее просто выдергивали, вырывали. Но на смену этому пришли другие методики. Воздействие на вену изнутри различным способом для того, чтобы она закрылась, засклерозировалась и больше не выполняла своей патологической функции. Повторюсь, ведущая технология — это эндовенозная лазерная коагуляция, она у всех на слуху, и радиочастотная абляция. А мы предложили использовать для этого нашу отечественную технологию электросварки тканей, которая имеет ряд своих преимуществ, потому что мы можем воздействовать на вену с достаточно низкой температурой. Нам не нужно ее сжигать. Нам нужно ее чуть-чуть подварить для того, чтобы образовались денатурированные белки, которые эту вену заклеят.
Ну вот смотрите, заклеили вену. Но насколько я понимаю, может быть, я ошибаюсь, вы тогда меня исправите. Но нужно ведь открыть другую вену, да, по которой будет идти кровь.
Ну, вы совершенно логично рассуждаете. Абсолютно логично. Дело в том, что мы закрываем ту вену, по которой осуществляется патологический кровоток. Она не выполняла уже свою нормальную функцию, поэтому и выключить ее из кровотока — это значит восстановить нормальный венозный ток с конечности.
Вы сказали, вот мы с вами перед эфиром разговаривали, вы сказали, что в операционной как раз вы отдыхаете, что вы немножко нервничаете перед эфиром в радиостудии.
А вот мягко говоря.
Мягко говоря. Но, кстати, по вам этого сейчас не чувствуется, между прочим.
Спасибо.
Да. А вот в операционной вы отдыхаете. А вот поясните, как вы настраиваетесь на такое состояние?
Ну, наверное, точно так же, как вы настраиваетесь перед своей работой. Если бы вас усадить за руль троллейбуса, я думаю, вы бы нервничали точно так же, как и я. А вы занимаетесь своим делом, в этом вы профессионал, поэтому вы этим живете, а, следовательно, это жизнь, это его есть отдых.
То есть, вот, когда происходит операция, вы действуете, ну, это некоторая доля автоматизма?
Безусловно, это некоторая доля, но автоматизм — такое сухое слово, которое можно было бы расширить до понятия опыта, знаний, спасибо моим учителям. И это можно было бы сравнить с тем, как человека научили ходить, и потом он уже просто не думает, как надо переставлять ноги, вот и все.
Так. А как много операций вы сейчас проводите?
Ну, вы знаете...
Насколько большой поток пациентов?
Достаточный. Порядка 30-40 оперативных вмешательств в месяц мы...
30-40 — это у вас каждый день практически операция, да?
Да, может быть, за редким исключением. Иногда их бывает две, и, собственно, мы могли бы делать еще больше.
А вот насколько сложные эти операции?
Для тех, кто умеет, несложно.
Да.
Насколько сложны эти операции. На самом деле, если так, собственно, конечно же, сравнить с другими операциями, там, с операциями на сердце, там, в полостях и так далее, эти операции, в общем-то, ну, довольно тривиальные, ограничиваются кожей, подкожной жировой клетчаткой и так далее. Фокус состоит в том, чтобы добиться максимального результата при минимальном воздействии. А это связано с тем, что мы должны привлекать достаточно много серьезных технологий, связанных с физикой, ультразвуком и прочее, прочее.
А где, я так понимаю, что в медуниверситете и в мединституте еще не обучают таким технологиям, да? Вот,
ну,
где
в медуниверситете обучают основам медицины. Основное обучение хирурга происходит в интернатуре и в его дальнейшей деятельности. Где этому обучался? Ну, собственно, да вот у нас в Киеве обучался.
А где именно?
Я сейчас работаю в больнице номер 8, одновременно являюсь сотрудником кафедры хирургии и сосудистой хирургии нашей Национальной академии после дипломного образования. Ну и активный участник хирургического подразделения первого добровольческого госпиталя имени Николая
Первого. Ну вот так, видите, мы так с вами перешли и к вашей волонтерской добровольческой деятельности. Друзья, с нами в студии врач-хирург Влад Горбовец. И давайте тогда вот поговорим о том, вас называют в ПДМШ имени Пирогова, вас называют Брюсом Уиллисом.
Льстят.
Да, я и думал, что вы вот приблизительно так же и ответите. Да? Но все-таки я думаю, что просто так не дают таких позывных. Расскажите о ярких моментах. Где на Востоке вам приходилось бывать и какие миссии вы выполняли?
О, эта тема бесконечная. Вы знаете, эта тема бесконечная и очень мне дорога и близка. Вы сказали позывных. Действительно, у нас много писали и говорили об этом, что действительно этот перший добровольчий шпиталь имени Миколи Пирогова — це унікальний досвід недержавного вирішення державних питань, я б так сказав.
Як ви сформулювали. Вот. Це цікаво, знаєте, це в контексті розмов про медичну реформу дуже актуально звучить.
Ой, не заводьте мене на цей рахунок, я вас дуже прошу.
Чому?
Это очень большая тема, в которой я, в общем-то, не специалист. Единственное, что я могу сказать, что абсолютно поддерживаю необходимость реформ. Абсолютно поддерживаю. Я не знаю, как их делать, но то, как это происходит сейчас, мне нравится. И я склонен в большей степени доверять тем людям, с которых я видел на Востоке, с которыми я работал, которые, зная, что себя из себя представляют в полевых условиях, я склонен им доверять гораздо больше, чем многим академикам, специалистам по организации здравоохранения, авторитетам и так далее. Но еще раз говорю, лучше не трогайте эту тему, потому что это может вызвать непонятные обиды и дискуссии, на которые у меня просто нет времени.
А мы тронули с вами тему добровольческой деятельности, да? Где на Донбассе вы бывали и что видели?
Ой, вы знаете, на Донбассе мне пришлось побывать в разных местах. Первая моя, ну, конечно же, самая запоминающаяся первая ротация была. Мы попали в Артемовск, бывший Артемовск, нынешний Бахмут. И, как вам сказать, позже мне приходилось бывать в Попасной, в Новоайдаре, там, в Часов-Яр, правда, недолго. Что я могу об этом сказать? Я могу, вот если честно, я бы хотел, вот даже сейчас не говорить о какой-то там деятельности, я бы хотел сказать слова благодарности, по большому счету, потому что война, да, это горе, это многое, но я бы хотел, ну не знаю, поблагодарить Бога, моих друзей и так далее, и ПДМШ в целом за... Ну, замечательную возможность для меня расширить какой-то свой кругозор, расширить свои профессиональные возможности и за то, что я получил возможность, собственно, реализоваться как, вы будете смеяться, как гражданин, честное слово.
Не, как раз почему я буду смеяться? Я как раз это очень хорошо понимаю. Эта мотивация присутствует практически у всех, кто едет на Восток. А это абсолютно серьезно. Но вы не испугались из киевской операционной переехать? Я так понимаю, что вначале...
Испугался до чертиков.
Испугались,
конечно.
Да?
Конечно. А как можно было не бояться? Когда мы ехали в первую ротацию, я, например, для себя до конца не понимал, куда мы едем, где мы будем, это будут
что
палатки,
с нами будет,
это, что
да?
с нами будет, это будут блиндажи, а мы уже много слышали о каких-то обстрелах, о потерях, о горе и прочее, поэтому оделись в камуфляжи от и до, с ног до головы и выбрали себе позывные.
Вы знаете, смешной эпизод, о котором я знаю, что когда вот вы прибыли в новеньких камуфляжах с позывными, то с той стороны вас расценили подразделением НАТО.
Да, это было в Курахово, я тогда не был в той ротации, не успел, но так и было, действительно. Были такие смешные эпизоды, вплоть до задержания, даже, насколько я знаю, легенда это или нет, но рассказывали на полном серьезе, задержали какого-то российского полковника в российской форме, кто-то увидел, отреагировал на его эмблемы, а он был в какой-то наблюдательной миссии, притащили в камин. Ну, в общем, это была такая действительно очень смешная ситуация, которую я сам не видел, но об этом любят вспоминать.
Ну, в общем, народ и врачи, а в том числе бдительные люди.
Оказались едины, да, это правда.
Хорошо. Но я вот хотел, когда я спрашивал о том, что не испугались ли вы, я имел в виду вот такое профессиональное измерение, знаете, оказаться после Киевской операционной в этом плане... где-нибудь в Попасной, не обижая. Я, кстати, сам был недавно в Попаснянской больнице. Вот, слава богу, там люди, которые там работают, они держат ситуацию под полным контролем и пытаются сделать все, чтобы там все работало не хуже, чем в Киеве. Это точно, да? Но вы-то когда ехали, вы сами говорите, мы не знали, в блиндажах мы будем, в полевом госпитале, где мы будем. И вот как оно все-таки в полевых условиях после Киевской операционной?
Вы знаете, вы интересный такой вопрос задали, и меня сейчас вернули в то время воспоминания. Мы же ехали колонной, мы ехали двое суток, мы из Киева добирались до Артемовска. У нас была колонна там со стапом 12 машин, причем самых различных, какая-то часть из них ломалась, мы везли аппаратуру, мы же не ехали с пустыми руками. Мы везли, собственно говоря, полноценную операционную, медикаменты и врачей, и сестер, и водителей, и механиков. Мы ехали долго, и было о чем подумать за это время, потому что действительно было непонятно, где мы будем, что с нами, вернемся мы вообще или нет. Ну, на всякий случай, там до церкви зашли. Так и было. А самое главное, действительно, вот страх, вы просто... Смогу ли я? Просто мне немножко в жизни повезло, у меня был 13-летний опыт работы в больнице скорой помощи, где, собственно, мы сталкивались.
Насмотрелись в том числе, да?
Да, и боевые ранения, автослучаи, прочее и так далее, да. Но с тех пор прошло 10 лет, и я задавал себе вопрос, а помню ли я, смогу ли я? И я действительно по этому поводу очень сильно волновался. Ну, Господь был на нашей стороне.
А вот интересно, когда вот в продолжении того, о чем мы с вами говорили, когда уже зашли в операционную там, да? Я не знаю, в палатке это было или в больнице?
Это было 10 февраля, я помню, как сейчас. Это было 10 февраля, это был шок. Даже для меня это был шок. Потому что это была операционные травматологического отделения. Это были такие смежные помещения, в которых на трех или четырех столах, я уже не помню, лежали раненые, и, ну, кто-то был в наркозе, кто-то нет, кто-то еще кричал и так далее, и, по-моему, удивительно, но у всех у них были ранения конечностей с кровотечением, ранением сосудов.
Ваша специальность?
Вот, да? Я потерял дар речи, потому что я узнал, что я один тут сосудистый хирург, так случайно получилось. И, конечно, это был шок в какой-то степени. Ну, потом включились в работу, и, ну, надо сказать, я же там был не один, все-таки есть специалисты, я замечательные специалисты, военные врачи, с центра медицинных катастроф, местные ребята, и всем вместе, когда мы, когда мы начали отдыхать в этой операционной, когда у нас включились руки и головы, прошел шок, и, слава богу, мы сделали.
Какой-то переключатель срабатывает, вы поняли, что вы дома, да, вот вы в операционной.
Не сразу, сначала шок, потом дома, да, вот так.
Сработало и пошло.
Ну, я думаю, это у всех хирургов работает, это абсолютно. Обязательно.
А есть вот какая-то разница? Все-таки вы столкнулись, вы вообще-то гражданский хирург, да? Есть такое понятие, как военная медицина. Вы уже столкнулись, по сути дела, поработали на фронте. А специфика, да? Вот что бы вы выделили? А какой опыт вы приобрели, именно такой боевой, военный опыт?
Вы знаете, боевого военного никакого. В отличие от некоторых моих коллег, которым приходилось заниматься эвакуацией, оказанием
первой медицинской
помощи.
Вот вы постоянно так скромничаете, да? Я поясню свой вопрос. Да. Я даже сейчас говорил не попадание под обстрелы, а я имел в виду работу вот в такой кризисной, экстремальной ситуации, когда на скольких столах у вас лежали раненые?
Ну, там было на трех столах, но просто
на трех столах.
Потому что, понимаете, как вам сказать, тут особой сенсации для меня не было, потому что у меня был опыт работы в больнице скорой помощи. Может быть, у тех, у кого его не было, им было немножко сложнее, но в конечном итоге все выходят на какой-то уровень и работают одинаково. Вот. А да, мы, вот, вы знаете, вот есть такой вот феномен, ну, что ли, такое волонтерство, что ли, один из аспектов, вернее, его деятельности, когда, это, кстати, прослеживалось и на Майдане, и в дальнейшем на Востоке, когда есть врач, у которого есть огромное желание помочь, чтобы там ни было сделать, и когда он, так сказать, приходит в то место, где он хочет реализовать свою помощь, ему задают вопрос: ты кто? Он говорит: я хирург. Ну, здорово, давай вот на работай. Ну, и люди иногда, может быть, немножко переоценивают свои возможности, потому что, ну, сложно, например, хирургу, который работает в поликлинике, сразу воткнуться в операционную, начать что-либо
делать.
Да,
но смотрите, вот. Но ведь с другой стороны, это ведь лучше, чем когда нет хирурга, да? А тут приходит человек и говорит: хирург. Понятно, что его сразу за стол поставят. Ну, потому что особого-то и выбора.
И вот у него про этот шок и спросите.
Да.
Вот тут будет о чем поговорить. Ну, в конечном итоге он работает, и у него будет опыт, и он будет знать. И он будет знать.
Ведь нам же известны случаи, да, военные, когда там санитарки оперировали, потому что не было под рукой хирурга. И они брали, потому что они ассистировали в свое время, они видели, как это происходит. И вот просто человек, понимая, что ситуация безвыходная, он берет на себя ответственность.
Вы знаете, одно из ярких впечатлений бывшего Артемовска, ныне Бахмута, это была встреча. Ну, это, конечно, не санитарка, но это молодой врач, и наверняка мало он имевший на тот момент опыта. Он был мобилизован. Ну, сейчас он довольно широко известен и правильно известен.
Давайте назовем.
А я его назову. Это Александр Данилюк. Встреча с ним действительно на меня произвела очень большое впечатление. Нас, кстати, познакомили в волонтерской столовой в Артемовске. Говорят: ой, вы же врач, а вот тут был такой интересный врач. Как раз они вышли из Дебальцева, с окружения в тот момент, 128-я бригада. И, конечно же, не санитарка, конечно же, это врач, но это молодой парень, я же помню себя молодым, ну что бы я делал без моих учителей, которые стоят рядом или за спиной и так далее, а он оказался без учителей один в окружении, в Дебальцево, совершенно заблокированный там в течение недели и так далее, раненых вывозить нельзя, есть ранения, в том числе и в живот, их надо оперировать, в каких условиях, в землянке и прочее, я видел эти фотографии, это видео и прочее, и... Поверьте, на меня это произвело впечатление. У него никого за спиной не было. Он работал с фонариками. Есть видео. Мало того, потом через полгода, например, там появились фотографии, где он стоит рядом с прооперированным бойцом. Ну, это потрясающе.
Послушайте, вот что получается, что в результате этой войны украинская медицина выросла. И психологически, и морально. И там технологически, да?
Я думаю, не только медицина, мы все.
Мы все, да. Ну, мы вот, все, вот да. В данном случае мы говорим о медиках. А вам довелось поволонтерить еще с Майдана, я так понял?
Ну да, был такой опыт, правда. Был. Но с этого все и началось.
Но я вот еще такой небольшой, знаете, моральный штрих. Вы, конечно, о нем не расскажете, но я-то общался с вашими коллегами, да? Они рассказали такой интересный очень эпизод о том, что Влад Горбовец отказался праздновать свое 50-летие, и вот эти деньги на ресторан, а ведь это недешево, да, вот собрать многих друзей, там, заказать ресторан в центре Киева. И эти деньги перечислил на медицинскую помощь.
В целом верно, но есть нюанс.
Да, расскажите о нюансах.
Есть нюансы. Первый нюанс. Влад Горбовец довольно ленивый человек, поэтому собирать такое количество людей... Ну, в какой-то момент поленился. Во-вторых,
как же отказаться? Влад
Горбовец...
Секундочку. Отказаться от такого количества подарков?
Я не очень люблю подарки, и потом, да, определенная сумма. Кстати, мы его шикарно отметили день рождения и без ресторана, а сумма, я какую-то часть ее утаю для себя, честно. Не всю, это правда.
Но это своя сумма. Это своя сумма.
Давайте будем, да.
Я вам честно скажу, я не осуждаю, но я часто не понимаю людей, которые в Фейсбуке выставляют такие картинки мажорной жизни вот в данной ситуации. Ну, такое дело, это тут у каждого своя логика присутствует, не будем никого осуждать. Вы знаете, вот я бы хотел бы сказать о том, как вот сейчас ПДМШ развивает помощь гражданскому населению в основном. Ну, слава богу, не так много раненых, хотя они тоже поступают там по один, по два, иногда по три человека, это уже много считается. Но сейчас основная помощь уже пошла местному населению.
Да, это правда.
Вот то, что вы сказали, как это все объединить с новой парадигмой, с реформированием медицины и применить этот опыт для того, чтобы граждане, которые живут в Донецкой и Луганской областях, понимали, что у них нечто в медицине меняется к лучшему.
Ну, смотрите, тут тогда стоило бы, наверное, хотя бы вкратце рассмотреть ситуацию, которая сейчас сложилась на наших контролируемых территориях Луганской и Донецкой области. С медицинской точки зрения там полностью разрушена основная, так сказать, взаимосвязь между первичным звеном. То есть вот врач поликлиники и специалистом, который сидит в областном центре. Это Луганск и Донецк, этих связей больше нет, нет преемственности и так далее. То есть, например, те, кто нуждается в какой-то специализированной помощи, протезировании суставов, сосудов, ну, не знаю, гинекологии, офтальмологии и так далее, они практически оказались отрезанными от большой земли, да? Едьте, ищите в Киеве, ищите в Харькове, это 600-700 километров, на секундочку, поедьте, найдите себе специалиста. А наш госпиталь, как я уже сказал, мы прошли все-таки путь от позывных и заканчивая тем, что нас все-таки опять начали называть по имени-отчеству.
То есть сейчас демобилизация своеобразная.
Да, своеобразная демобилизация. Все-таки сейчас более чем 90% нашей деятельности направлено именно на оказание помощи гражданскому населению. Ну, представьте себе на секундочку. Там в рубежное вдруг приезжает, там, например, главный офтальмолог Украины и начинает осматривать детей.
Фантастика просто.
Фантастика, да. Или как вам, например, там профессор Одесского медуниверситета начинает оперировать в Попасной. Или травматологи, что... прочие и так далее. Или как вам, ну, не перестаю себя хвалить, эндовенозная электросварка, которую в Киеве делают только в одном месте, и об этом знают единицы и так далее.
А вдруг... вы туда ездили вот со всем комплектом аппаратуры и на месте проводили операцию?
А вы знаете, что комплект аппаратуры там уже просто был на месте, потому что электросварочный аппарат, он, в общем-то, по большому счету, если не везде, то во многих местах он есть.
Ну как, самый обычный электросварочный аппарат?
Такой вот медицинский электросварочный аппарат, просто включи в него другую периферию, грубо говоря, можно делать что-то еще. И коллеги в Новомайдане, например, там в Артемовске, Бахмуте, они могут это осваивать, потому что у нас есть ведь все-таки тоже вот интересный аспект, такой некий педагогический. Мы сами учимся в тех местах, где бываем, и мы же можем научить и наших коллег.
Так вот, вы учите, идет этот процесс, да?
Безусловно.
Рядом с вами стоят хирурги местные, которые учатся?
Безусловно, и они в этом заинтересованы, и мы тоже. Это очень интересный процесс, взаимообогащающий.
А слушайте, а дружеские отношения возникают? Вы после этого продолжаете общаться?
Обязательно. Я теперь Донбасс никому не отдам, потому что там частичка моей души, работы, знаний и друзей.
Вот вы знаете, те, кто побывали на Донбассе, они понимают, о чем вы говорите.
Ну, кстати, раньше я в Восточной Днепропетровске никогда в своей жизни не бывал.
Вообще. Не бывали,
и то проездом.
Слушайте, а вот все-таки вот такая штука, когда врачи из Днепра, из Киева, из Одессы, из Ивано-Франковска, из Львова, друзья, я никого не обидел, из Винницы, да, из Харькова,
Мариуполя,
да,
из оккупированных
Краматорска.
Мест, приехали
многие,
сюда к нам,
многие
да.
Врачи, которые выезжают из оккупированных Донецка, Луганска, из Крыма, вот когда они приезжают на восток Украины, а это может быть таким тактическим решением проблемы? Вот такой вахтовый метод.
Это уже является решением проблемы, потому что действительно, ведь ну, нет врачей. И когда мы говорим о Востоке, что нет врачей, то мы тут понимаем, что их нет, потому что там обстрелы, война и прочее. Хотя сохранилась довольно серьезная инфраструктура районных больниц, фельдшерско-акушерских пунктов и так далее. Там может не хватать персонала. Но кто туда поедет работать? Ну давайте, человек возьмет и уедет там, из Хмельницкого, с Львова, и будет там работать постоянно. Хотя, честно говоря, в случаях ПДМШ, по крайней мере, есть два таких примера, когда люди после некоторого количества ротаций просто оставались.
Да, вы знаете, я встретился с таким врачом в станице Луганской. Это хирург из Днепра, который сначала был на вахте от ПДМШ, а потом буквально он сказал, что... Анестезиолог, руководитель отделения анестезиологии, остался в больнице в станице Луганской, а его уговорил главный врач, и, ну да, человек остался
Ну, если бы он не хотел,
работать.
Он бы не дал себя уговорить, правда? То есть
ну,
у
да.
него появилась такая потребность и желание. Вот вам тактическое решение. А вообще, ну, еще раз я вернусь к тому, что все-таки ПДМШ является уникальным волонтерским проектом, с моей точки зрения, еще вот по какой причине. Ведь все же прекрасно знают, что есть масса других медицинских волонтерских организаций. Ну, самая известная — АСАП Хаттабыча, безусловно, и прочие и так далее. Я не пытаюсь умолить их заслуг, их усилий.
Нет, не будем. Мы их тоже встречали, да.
Они же в основном заточены, если так можно сказать, на оказание первой медицинской помощи и на медицинской эвакуации. Это, безусловно, очень важное звено и так далее.
Стабилизация и доставка...
Это очень важно, вот эти в золотой час оказать эту помощь и так далее. А наш госпиталь, мы же все-таки обладаем более широкими возможностями, потому что мы перекрываем и оказание первой медицинской помощи, эвакуацию, и оказание в конечном итоге квалифицированной помощи, вплоть до протезирования сосудов. Мы способны это делать.
Вот так, друзья, мы с Владом Горбовцом сегодня поговорили и об инновационных технологиях, о том, как украинская медицина, внимание, идет вперед, да? Мы говорили об инновациях, о новых методах сварки сосудов. И также мы поговорили и о волонтерской деятельности, которая также составляет часть жизни украинских медиков. А Влад Горбовец, врач-хирург, спасибо большое за то, что пришли
Спасибо вам.
в нашу студию. Спасибо.